весь мир театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Зал старых мастеров. Театр снова. Как вам это понравится?
Театр слова в нашей студии. Театр слова снова с нами. Народная артистка России, создатель и художественный руководитель театра слова Тамара Воронина и мастера слова, артисты самой заглавной буквы. Заслуженный артист России Александр Викулин, лауреаты многочисленных международных и российских конкурсов Яна Чибан, Александр Кичигин, Евгений Лядов, Константин Карелин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень рада вас слышать и видеть, а наши земляки рады вас услышать вновь и вновь. О чем сегодня будет ваша работа, ваш новый спектакль, Тамара Никитишна?
Сегодня мы хотим предложить нашему слушателю, нашим дорогим землякам, гранатовый браслет Александра Ивановича Куприна. Я еще училась в консерватории, и этот гранатовый браслет меня потряс тем, что там звучала вторая часть соната Бетховена, а я ее как раз играла, вторую сонату. Я бесконечно играла это апассионато и уливалась над текстом Куприна. Вот теперь мы представим этот спектакль все вместе.
И еще одна работа о любви, о вечном, о любви, которая дает нам, собственно говоря, силы жить.
Гранатовый браслет. В середине августа, перед рождением молодого месяца, вдруг наступили отвратительные погоды, так свойственные северному побережью Черного моря. Но к началу сентября погода вдруг резко переменилась. Наступили такие солнечные, теплые дни, каких не было даже в июле. Княгиня Вера очень радовалась наступившим прелестным дням, тишине, уединению, чистому воздуху и ласковому соленому ветерку, слабо тянувшему с моря. Кроме того, сегодня 17 сентября был день ее именин. По воспоминаниям детства, она всегда любила этот день и всегда ожидала от него чего-то счастливо-чудесного. Муж, уезжая утром в город, положил ей на ночной столик футляр с прекрасными серьгами из грушевидных жемчужин. И этот подарок веселил ее. Она была одна во всем доме. Ее холостой брат Николай, товарищ прокурора, живший с ними, также уехал в город в суд. К обеду муж обещал привести самых близких знакомых. Она ходила по саду и осторожно срезала ножницами цветы к обеденному столу. Близко на шоссе послышались знакомые звуки автомобильного рожка. Это подъезжала сестра княгини Веры, Анна Николаевна Фрисе, с утра обещавшая по телефону приехать помочь сестре принимать гостей. Тонкий слух не обманул Веру. Она пошла ей навстречу.
«Боже мой, как у вас здесь хорошо! Как хорошо!» – говорила Анна, идя с сестрой по дорожке. «Если можно, посидим немного на скамеечке над обрывом. Я так давно не видела моря. И какой чудный воздух! Дышишь, и сердце веселится. А больше всего я люблю мою сестренку, мою благоразумную Вереньку. Нас ведь только двое на свете». Она обняла старшую сестру и прижалась к ней. И вдруг спохватилась. «Совсем забыла про мой подарок. Вот, посмотри. Я боюсь, только понравится ли». Она достала из своего ручного мешочка маленькую записную книжку в удивительном переплете. На стершемся бархате вился золотой филигранный узор, дело рук искусного художника. Книжка была прикреплена к тоненькой, как нитка золотой цепочки.
«Какая прекрасная вещь! Прелесть! Благодарю тебя! Где ты достала такое сокровище?»
«В одной антикварной лавочке. Ты ведь знаешь мою слабость рыться в старинном хламе».
«Какая глубокая старина! Сколько может быть этой книжки?»
«Я боюсь определить точно. приблизительно конец 17 века, середина 18-го.
Как странно. Вот я держу в своих руках вещь, которые, может быть, касались руки маркиза Помпадур или самой королевы Антуанетты.
Ты велишь здесь накрывать? Спросила Анна.
Нет, теперь вечера очень холодные. Уж лучше в столовой. А мужчины пусть сюда ходят курить.
Будет кто-нибудь интересный?
Я еще не знаю. Знаю только, что будет наш дедушка.
Ах, дедушка милый! Вот радость! Воскликнула Анна.
После 5 часов стали съезжаться гости. Князь Василий Львович привез с собой вдову и сестру Людмилу Львовну, полную и молчаливую женщину, светского богатого шалопая Васечка, знаменитую пианистку Жене Рейтер, подругу княгини Веры по Смольному институту, а также своего шурина Николая Николаевича.
Позднее других приехал генерал Аносов в сопровождении 2 офицеров. Обе сестры, издали узнавшие его, подбежали к коляске.
Дедушка, милый, дорогой, ну каждый день вас ждем, а вы хоть бы глаза показали.
Девочки, подождите, не бронитесь, говорил он, перемежая каждое слово вздохами, происходившими от давнишней одышки. Честное слово, докторишки разнесчастные, все лето купали мои ревматизмы в каком-то грязном киселе и не выпускали. Вы первые, кому приехал. Ужасно рад с вами увидеться. Как прыгаете? Ты, Верочка, совсем леди. Очень стала похожа на покойницу мать. Когда крестить позовешь?
Ой, боюсь, дедушка, что никогда.
Не отчаивайся, все впереди. Молись Богу. А ты, Аня, вовсе не изменилась. Ты в 60 лет будешь такая же стрекоза и газа. Чем, Верочка, будешь кормить? У меня после лиманного режима аппетит, как у выпускного прапорщика. Генерал всегда ходил в старомодном сюртуке, фуражке с большими полями, с палкою в правой руке, со слуховым рожком в левой. Когда-то был женат, но так давно, что даже позабыл об этом. Детей у них не было.
Против ожидания вечер был тих. Свечи на террасе в столовой горели неподвижными огнями. За обедом всех потешал князь Василий Львович. У него была необыкновенная и очень своеобразная способность рассказывать.
Вера Николаевна машинально пересчитала гостей. Оказалось, 13. Она была суеверна и подумала про себя: вот это нехорошо. Как мне раньше не пришло в голову посчитать. И Вася виноват. Ничего не сказал по телефону. Когда собирались близкие и знакомые, то после обеда обыкновенно играли в покер, так как обе сестры до смешного любили азартные игры. Сели за покер и на этот раз. Вера, не принимавшая участия в игре, хотела выйти на террасу, где накрывали к чаю. Но вдруг ее вызвала из гостиной горничная. «Что такое, Даша?» – спросила княгиня Вера, проходя в кабинет. «И что такое вы вертите в руках?»
Даша положила на стол небольшой квадратный предмет, завернутый аккуратно в белую бумагу и тщательно перевязанный розовой ленточкой. «Я, ей-богу, не виновата, ваше сиятельство!» – залепетала она, вспыхнув румянцем от обиды. «Он пришел и сказал...»
«Кто такой он?»
«Красная шапка, ваше сиятельство, посыльный».
«И что же?»
«Пришел на кухню и положил вот это на стол. Передайте, – говорит, – вашей барыне. Но только, – говорит, – в ихние собственные руки. Я спрашиваю, от кого? А он говорит, здесь все обозначено». И с теми словами убежал.
«Пойдите, догоните его».
«Так никак не догонишь, ваше сиятельство. Он приходил в середине обеда. Я только вас не решалась обеспокоить, ваше сиятельство. 1/2 часа времени уж будет».
«Ну, хорошо, идите». Она разрезала ножницами ленту и бросила в корзину вместе с бумагой, на которой был написан ее адрес. Под бумагой оказался небольшой ювелирный футляр красного плюша, видимо, только что из магазина. Вера подняла крышечку, подбитую бледно-голубым шелком, и увидела втиснутый в черный бархат овально-золотой браслет, а внутри его бережно сложенную красивым восьмиугольником записку. Она быстро развернула бумажку, почерк показался ей знакомым. Она сейчас же отложила записку в сторону, чтобы посмотреть на браслет. Он был золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый и с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифованными гранатами. Но зато посередине браслета возвышалась, окружая какой-то странный маленький зеленый камешек, 5 прекрасных гранатов, каждый величиной с горошину. Когда Вера случайным движением удачно повернула браслет перед огнем электрической лампочки, то в них, глубоко под их гладкой яйцевидной поверхностью, вдруг загорелись прелестные густо-красные живые огни. «Точно кровь», — подумала с неожиданной тревогой Вера. Потом она вспомнила о письме и развернула его. Она прочитала следующие строки, написанные мелко, великолепно каллиграфическим почерком.
«Ваше сиятельство, глубоко уважаемая княгиня Вера Николаевна, почтительно поздравляя вас с светлым и радостным днем вашего ангела, я осмеливаюсь припроводить вам мое скромное верноподданническое подношение».
«Ах, это тот!» — с неудовольствием подумала Вера, но, однако, дочитала письмо.
«Я бы никогда не позволил себе преподнести вам что-либо, выбранное мною лично. Для этого у меня нет ни права, ни тонкого вкуса и, признаюсь, ни денег. Впрочем, полагаю, что и на всем свете не найдется сокровища, достойного украсить вас. Но этот браслет принадлежал еще моей прабабке, а последнее по времени его носила моя покойная матушка. Посередине, между большими камнями, вы увидите один зеленый. Это весьма редкий сорт граната, зеленый гранат. По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тяжелые мысли. Мужчин же охраняет от насильственной смерти. Все камни с точностью перенесены сюда со старого серебряного браслета, и вы можете быть уверены, что до вас никто этого браслета не надевал. Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку или подарить ее кому-нибудь, но я буду счастлив и тем, что к ней прикасались ваши руки. Умоляю вас не гневаться на меня. Я краснею при воспоминании моей дерзости 7 лет тому назад, когда вам, барышня, я осмеливался писать глупые дикие письма и даже ожидать ответа на них. Теперь во мне осталось только благоговение, вечное преклонение и рабская преданность. Я умею теперь только желать ежеминутно вам счастья и радоваться, если вы счастливы. Я мысленно кланяюсь до земли мебели, на которой вы сидите, паркету, по которому вы ходите, деревьям, которые вы мимоходом трогаете, прислуге, с которой вы говорите. У меня нет даже зависти ни к людям, ни к вещам. Еще раз прошу прощения, что обеспокоил вас длинным, ненужным письмом. Ваш до смерти и после смерти покорный слуга Г.С.Ж.
Показать Василию, не показать? А если показать, то когда? Сейчас или после гостей? Нет уж, лучше после. Теперь не только этот несчастный будет смешон, но и я вместе с ним. Так раздумывала княгиня Вера и не могла отвести глаз от пяти алых кровавых огней, дрожавших внутри пяти гранатов.
Князь Василий Львович, сидя за большим круглым столом, показывал своей сестре Аносову и Шурину домашний юмористический альбом с собственноручными рисунками. Альбом служил как бы дополнением иллюстрации к сатирическим рассказам князя Василия. Со своим непоколебимым спокойствием он показывал, например, историю любовных похождений храброго генерала Аносова в Турции, Болгарии и других странах. Приключения князя Николая Булат-Тугановского в Монте-Карло и так далее. Сейчас увидите, господа, краткое жизнеописание нашей возлюбленной сестры Людмилы Львовны. Говорил он, бросая смешливый взгляд на сестру. Часть первая. Детство. Ребенок рос. Его назвали Лима. После истории девицы Лимы следовала новая повесть. Княгиня Вера и влюбленный телеграфист. Эта трогательная поэма только лишь иллюстрирована пером и цветными карандашами, объяснял серьезно Василий Львович. Текст еще изготовляется.
Это что-то новое, заметил Аносов. Я еще этого не видал.
Самый последний выпуск. Свежая новость книжного рынка.
Вера тихо дотронулась до его плеча. Лучше не нужно, сказала она.
Но Василий Львович или не расслышал, или не придал словам настоящего значения. Начало относится к временам доисторическим. В один прекрасный майский день одна девица по имени Вера получает по почте письмо с целующимися голубками на заголовке. Вот письмо, а вот и голуби. Письмо содержит в себе пылкое признание в любви, написанное вопреки всем правилам орфографии. Начинается оно так. «Прекрасная блондина, ты которая, бурное море пламени, клокочущее в моей груди, твой взгляд, как ядовитый змей, впился в мою истерзанную душу» и так далее. В конце скромная подпись «По роду оружия я бедный телеграфист, но чувства мои достойны милорда Георга». «Не смею открывать моей полной фамилии, она слишком неприлична». Подписываюсь только начальными буквами ППЖ. Прошу отвечать мне в почтамт Пастере Станте. Но как благонравная и воспитанная девица, она показывает письмо почтенным родителям, а также своему другу детства и жениху, красивому молодому человеку Васе Шейну. Проходит полгода. В вихре жизненного вальса Вера позабывает своего поклонника и выходит замуж за красивого молодого Васю. Но телеграфист не забывает ее. Вот он переодевается трубочистом и, вымажившись сажей, проникает в будуар княгини Веры. Следы пяти пальцев и двух губ повсюду. На коврах, на подушках, на обоях и даже на паркете. Вот он в одежде деревенской бабы поступает на нашу кухню простой судомойкой. Однако излишняя благосклонность повара Луки заставляет его обратиться в бегство. Вот он в сумасшедшем доме, а вот постригся в монахи. Но каждый день неуклонно посылает он Вере страстные письма. И там, где падают на бумагу его слезы, там чернила расплываются кляксами. Наконец он умирает, но перед смертью завещает передать Вере две телеграфные пуговицы и флакон от духов, наполненный его слезами.
«Господа, кто хочет чаю?» – спросила Вера. Долгий осенний закат догорел. Перед тем, как уходить, Вера подошла к мужу и сказала ему тихо. «Пойди посмотри, там у меня в столе, в ящичке, лежит красный футляр. А в нем письмо. Прочитай его».
Ночь была так черна, что приходилось ощупью ногами отыскивать дорогу. Аносов, сохранивший, несмотря на годы, удивительную зоркость, должен был помогать своей спутнице. Время от времени он ласково поглаживал своей большой холодной рукой руку Веры, легко лежавшую на сгибе его рукава. Немного помолчав,
он вдруг спросил: «Скажи мне, Верочка, если только тебе не трудно, что это за история с телеграфистом, о котором рассказывал сегодня князь Василий? Что здесь правда и что выдумка по его обычаю?»
«Разве вам интересно, дедушка?»
как хочешь, Вера. Если тебе почему-либо неприятно...»
«Да вовсе нет». И она рассказала со всеми подробностями о каком-то безумце, который начал преследовать ее своей любовью еще за 2 года до ее замужества. Она ни разу не видела его и не знает его фамилии. Он только в письмах подписывался «ГСЖ». Однажды он обмолвился, что служит в каком-то казенном учреждении маленьким чиновником. Очевидно, он следил за ней, потому что в своих письмах весьма точно указывал, где она бывала на вечерах, в каком обществе и как была одета. Княгиня Вера рассказала также и о сегодняшней посылке, и даже почти дословно передала странное письмо своего таинственного обожателя.
«Да, — протянул генерал наконец, — может быть, это просто ненормальный малый маньяк. А почем знать, может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины. Видишь, впереди движутся фонари. Наверное, мой экипаж. Ну, прощай, Верочка. Теперь я буду часто приезжать».
Княгиня Вера с неприятным чувством поднялась на террасу и вошла в дом. Она еще издали услышала громкий голос брата Николая.
«Я давно настаивал, чтобы прекратить эти дурацкие письма. Вот, кстати, и Вера. Мы, Верочка, говорим сейчас с Василием Львовичем об этом твоем сумасшедшем, о твоем ППЖ. Я нахожу эту переписку дерзкой и пошлой».
«Переписки вовсе не было», — холодно остановил его Шаин. «Писал лишь он один».
Вера покраснела и села на диван. «А почему ты называешь его моим?» — вставила Вера. «Он такой же мой, как и твой».
«Хорошо, я хочу только сказать, что его глупостям надо положить конец».
«Браслет надо немедленно отослать обратно», — воскликнул Василий Львович.
«Я тоже так думаю», — согласилась Вера. «И как можно скорее. Мне почему-то стало жалко этого несчастного», — нерешительно сказала Вера.
«Жалеть его нечего», — резко отозвался Николай, оборачиваясь в дверях.
Заплеванная лестница пахла мышами, кошками, керосином и стиркой. Перед 6-м этажом князь Василий Львович остановился. «Подожди немножко», — сказал он Шурину, — «дай я отдышусь». «Ах, Коля, не следовало бы этого делать». Они поднялись еще на 2 марша. На звонок отворила дверь полная сероглазая женщина в очках.
«Господин Желтков дома?» — спросил Николай Николаевич.
Женщина тревожно забегала глазами, но приличная внешность обоих, должно быть, успокоила ее. «Дома, прошу», — сказала она, открывая дверь. «Первая дверь налево».
«Войдите», — отозвался слабый голос. Комната была низка, 2 круглых окна еле-еле ее освещали. Да и вся была она похожа на кают-компанию грузового парохода. Вдоль одной стены стояла узенькая кровать, вдоль другой очень большой и широкий диван, покрытый истрепанным, прекрасным текинским ковром. Посередине стол, накрытый цветной малороссийской скатертью. Лица хозяина сначала не было видно, он стоял спиною к свету и в замешательстве потирал руки. Он был высок ростом, худощав, с длинными пушистыми мягкими волосами.
«Если не ошибаюсь, господин Желтков?» — спросил высокомерно Николай Николаевич.
«Желтков. Очень приятно. Позвольте представиться». Он сделал по направлению к нему два шага с протянутой рукой.
Но в тот же момент Николай Николаевич обернулся всем телом к Шейну. «Я тебе говорил, что мы не ошиблись».
Худые, нервные пальцы Желткова забегали по борту коричневого короткого пиджачка, застегивая и расстегивая пуговицы. Наконец он с трудом произнес, указывая на диван и неловко кланяясь: «Прошу покорно, садитесь». Теперь он стал весь виден. Очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посередине. Лет ему должно быть было около 30-35.
«А благодарю вас», — сказал просто князь Шейн, разглядывавший его очень внимательно.
«Мерси», — коротко ответил Николай Николаевич, и оба остались стоять. «Мы к вам всего только на несколько минут. Это князь Василий Львович Шейн, губернский предводитель дворянства. Моя фамилия Мирза Булат Тугановский. Я товарищ прокурора. Дело, о котором мы будем иметь честь говорить с вами, касается и князя, и меня. Или, вернее, супруги князя, а моей сестры».
Желтков, совершенно растерявшись, опустился вдруг на диван и пролепетал омертвевшими губами: «Прошу, господа, садиться». Он вскочил, подбежал к окну, теребя волосы, и вернулся обратно на прежнее место. И опять его дрожащие руки забегали, теребя пуговицы, щипля светлые рыжеватые усы, трогая без нужды лицо. «Я к вашим услугам, ваше сиятельство», — произнес он глухо, глядя на Василия Львовича умоляющими глазами.
Но Шейн промолчал.
Заговорил Николай Николаевич: «Во-первых, позвольте возвратить вам вашу вещь», — сказал он и, достав из кармана красный футляр, аккуратно положил его на стол. «Она, конечно, делает честь вашему вкусу, но мы очень просили бы вас, чтобы такие сюрпризы больше не повторялись».
«Простите, я сам знаю, что очень виноват», — прошептал Желтков, глядя вниз на пол и краснея. «Может быть, позволите стаканчик чаю?»
«Видите ли, господин Желтков», — продолжал Николай Николаевич, как будто не расслышав последних слов Желткова, — «я очень рад, что нашел в вас порядочного человека, джентльмена, способного понимать с полуслова. Я думаю, что мы договоримся сразу. Ведь, если я не ошибаюсь, вы преследуете княгиню Веру Николаевну уже около 7-8 лет?»
«Да», — ответил Желтков тихо и опустил ресницы благоговейно.
«И мы до сих пор не принимали против вас никаких мер. Хотя, согласитесь, можно, а даже и нужно было сделать. Не правда ли?»
«Да».
«Да, но последним вашим поступком, именно присылкой этого вот самого гранатового браслета, вы переступили те границы, где кончается наше терпение. Понимаете? Кончается. Я от вас не скрою, что первой нашей мыслью было обратиться к помощи власти. Но мы не сделали этого. И я очень рад, что не сделали. Потому что, повторяю, я сразу угадал вас, благородного человека».
«Простите, как вы сказали?» — спросил вдруг внимательно Желтков и рассмеялся. «Вы хотели обратиться к власти? Именно так вы сказали?» Он положил руки в карманы, сел удобно в угол дивана, достал портсигар и спички и закурил. «Итак, вы сказали, что вы хотели прибегнуть к помощи власти? Вы меня извините, князь, что я сижу?» — обратился он к Шейну. «Ну-с, дальше».
Князь придвинул стул к столу и сел. Он, не отрываясь, глядел с недоумением и жадным, серьезным любопытством в лицо этого странного человека.
«Видите ли, милый мой, эта мера от вас никогда не уйдет», — с легкой наглостью продолжал Николай Николаевич. «Врываться в чужое семейство...»
«Виноват. Я вас перебью».
«Нет, виноват. Теперь уж я вас перебью», — почти закричал прокурор.
«Как вам угодно. Говорите. Я слушаю. Но у меня есть несколько слов для князя Василия Львовича». И, не обращая больше внимания на Тугановского, он сказал: «Сейчас настала самая тяжелая минута в моей жизни. И я должен, князь, говорить с вами вне всяких условностей. Вы меня выслушаете?
Говорите.
Желтков в продолжении нескольких секунд ловил ртом воздух, точно задыхаясь, и вдруг покатился, как с обрыва. Говорил он одними челюстями. Губы у него были белые и не двигались, как у мертвого. Трудно выговорить такую фразу, что я люблю вашу жену. Но 7 лет безнадежной и вежливой любви дают мне право на это. Я соглашаюсь, что вначале, когда Вера Николаевна была еще барышней, я писал ей глупые письма и даже ждал на них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой последний поступок, именно посылка браслета, была еще большей глупостью. Но вот я вам прямо гляжу в глаза и чувствую, что вы меня поймете. Я знаю, что не в силах разлюбить ее никогда. Скажите, князь, предположим, что вам это неприятно. Скажите, что бы вы сделали для того, чтобы оборвать это чувство? Выслать меня в другой город, как сказал Николай Николаевич? Все равно и там также я буду любить Веру Николаевну, как здесь. Заключить меня в тюрьму? Но и там я найду способ дать ей знать о моем существовании. Остается только одно – смерть. Вы хотите? Я приму ее в какой угодно форме. Вы позволите мне отлучиться на 10 минут? Я от вас не скрою, что пойду говорить по телефону с княгиней Верой Николаевной. Уверяю вас, что все, что возможно будет вам передать, я передам.
«Идите», — сказал Шейн.
Когда они остались вдвоем, то Николай Николаевич сразу набросился на своего шурина. «Так нельзя!» — кричал он. «Я тебя предупреждал, что всю деловую часть разговора я беру на себя. А ты раскис!»
«Подожди, сейчас это объяснится. Главное — это то, что я вижу его лицо, и я чувствую, что этот человек не способен обманывать и лгать заведомо. И правда, подумай, Коля, разве он виноват в любви? И разве можно управлять таким чувством, как любовь? Мне жалко этого человека. Но вот я чувствую, что присутствую при какой-то громадной трагедии души, и я не могу здесь поясничать».
Через 10 минут Желтков вернулся. Глаза его блестели и были глубоки, как будто наполнены непролитыми слезами. И видно было, что он совсем забыл о светских приличиях и о том, кому и где надо сидеть, и перестал держать себя джентльменом. «Я готов», — сказал он, — «и завтра вы обо мне ничего не услышите. Я как будто бы умер для вас. Но одно условие, это я вам говорю, князь Василий Львович. Видите ли, я растратил казенные деньги, и мне как-никак приходится из этого города бежать. Вы позволите мне написать еще последнее письмо княгине Вере Николаевне?»
«Нет!» – закричал Николай Николаевич.
«Хорошо, пишите», – сказал Шейн.
«Вот и все», – произнес, надменно улыбаясь, Желтков. «Вы обо мне более не услышите и, конечно, больше никогда не увидите. Княгиня Вера Николаевна совсем не хотела со мною говорить, когда я ее спросил, можно ли мне остаться в городе, чтобы хотя изредка ее видеть, конечно, не показываясь ей на глаза, она ответила: «Ах, если бы вы знали, как мне надоела вся эта история, пожалуйста, прекратите ее как можно скорее». И вот я прекращаю всю эту историю. Кажется, я сделал все, что мог.
Княгиня Вера Николаевна никогда не читала газет, потому что, во-первых, они пачкали руки, а во-вторых, она никогда не могла разобраться в том языке, которым нынче пишут. Но судьба заставила ее развернуть как раз тот лист и натолкнуться на тот столбец, где было напечатано: «Загадочная смерть. Вчера вечером около 7 часов покончил жизнь самоубийством чиновник контрольной палаты Г.С. Желтков. Судя по данным следствия, смерть покойного произошла по причине растраты казенных денег. Так, по крайней мере, самоубийца упоминает в своем письме. Ввиду того, что показаниями свидетелей установлено в этом акте его личной воли, решено не отправлять труп в анатомический театр. Вера думала про себя: почему я это предчувствовала? Именно этот трагический исход. Что это было? Любовь или сумасшествие? Целый день она ходила по цветнику и по фруктовому саду. Беспокойство, которое росло в ней с минуты на минуту, как будто не давало ей сидеть на месте. И все ее мысли были прикованы к тому неведомому человеку, которого она никогда не видела и вряд ли когда-нибудь увидит, к этому смешному ППЖ. Почем знать? Может быть, твой жизненный путь пересекла настоящая, самоотверженная истинная любовь. Вспомнились ей слова Аносова. В 6 часов пришел почтальон. На этот раз Вера Николаевна узнала почерк Желткова и с нежностью, которую она в себе не ожидала, развернула письмо. Желтков писал так:
«Я не виноват, Вера Николаевна, что Богу было угодно послать мне, как громадное счастье, любовь к вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто, ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей. Для меня вся жизнь заключается только в вас. Я теперь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в вашу жизнь. Если можете, простите меня за это. Сегодня я уезжаю и никогда не вернусь. И ничто вам обо мне не напомнит. Я бесконечно благодарен вам только за то, что вы существуете. Я проверял себя. Это не болезнь, не маниакальная идея. Это любовь, которую Богу было угодно за что-то меня вознаградить. Пусть я был смешон в ваших глазах и в глазах вашего брата Николая Николаевича. Уходя, я в восторге говорю: да светится имя Твое. 8 лет тому назад я увидел вас в цирке, в ложе. И тогда же, в первую секунду, я сказал себе: я ее люблю, потому что на свете нет ничего похожего на нее. Нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее вас и нежнее. В вас как будто бы воплотилась вся красота земли. Подумайте, что мне нужно было делать? Убежать в другой город? Все равно сердце было бы всегда около вас, у ваших ног каждое мгновение дня заполнено вами, мыслью о вас, мечтами о вас, сладким бредом. Я очень стыжусь и мысленно краснею за мой дурацкий браслет. Ну что ж, ошибка. Воображаю, какое он впечатление произвел на ваших гостей. Через 10 минут я уеду. Я успею только наклеить марку и опустить письмо в почтовый ящик, чтобы не поручать этого никому другому. Вы это письмо сожгите. Я вот сейчас затопил печку и сжигаю все самое дорогое, что было у меня в жизни. Ваш платок, который, я признаюсь, украл, вы его забыли на стуле, на балу в благородном собрании. Вашу записку, о, как я ее целовал! Ей вы запретили мне писать вам. Программу художественной выставки, которую вы однажды держали в руке и потом забыли на стуле при выходе. Кончено, я все отрезал. Но все-таки думаю и даже уверен, что вы обо мне вспомните. Если вы обо мне вспомните, то я знаю, что вы очень музыкальны. Я вас видел чаще всего на бетховенских квартетах. Так вот, если вы обо мне вспомните, то сыграйте или прикажите сыграть сонату Д-дур номер 2, опус 2. Я не знаю, как мне кончить письмо. От глубины души благодарю вас за то, что вы были моей единственной радостью в жизни, единственным утешением, единой мыслью. Дай Бог вам счастья, и пусть ничто временное и житейское не тревожит вашу прекрасную душу. Целую ваши руки, Г.С. Ж.
Она пришла к мужу с покрасневшими от слез глазами и вздутыми губами, и, показав письмо, сказала: «Я ничего от тебя не хочу скрывать, но я чувствую, что в нашу жизнь вмешалось что-то ужасное. Вероятно, вы с Николаем Николаевичем сделали что-нибудь не так, как нужно».
Князь Шейн внимательно прочел письмо, аккуратно сложил его и, долго помолчав, сказал: «Я не сомневаюсь в искренности этого человека. И даже больше, я не смею разбираться в его чувствах к тебе».
«Вот что, Васенька, — сказала Вера, — тебе не будет больно, если я поеду в город и погляжу на него?»
«Нет, нет, Верочка, пожалуйста, прошу тебя. Я поехал бы, но боюсь, что буду чувствовать себя принужденным».
Вера Николаевна оставила свой экипаж за две улицы до Лютеранской. Она без большого труда нашла квартиру Желткова. Навстречу ей вышла сероглазая старая женщина в серебряных очках и спросила:
«Кого вам угодно?»
«Господина Желткова», — сказала княгиня. Должно быть, ее костюм, шляпа, перчатки и несколько властный тон произвели на хозяйку квартиры большое впечатление. Она разговорилась.
«Пожалуйста, пожалуйста. Вот первая дверь налево. А там... сейчас... он так скоро ушел от нас. Ну, скажем, растрата. Сказал бы мне об этом. Вы знаете, какие наши капиталы, когда отдаешь квартиры в наем холостякам. Но какие-нибудь 600-700 рублей я бы могла собрать и внести за него. Если бы вы знали, что это был за чудный человек, пани. 8 лет я его держала на квартире, и он казался мне совсем не квартирантом, а родным сыном».
Тут же в передней был стул, и Вера опустилась на него. «Я друг вашего покойного квартиранта», — сказала она, подбирая каждое слово к слову. «Расскажите мне что-нибудь о последних минутах его жизни, о том, что он делал и что говорил».
«Пани, к нам пришли 2 господина и очень долго разговаривали. Потом он объяснил, что ему предлагали место управляющего в экономии. Потом пан Ежи побежал до телефона и вернулся такой веселый. Затем эти 2 господина ушли, а он сел и стал писать письмо. Потом пошел и опустил письмо в ящик, а потом мы слышим, будто бы из детского пистолета выстрелили. Мы никакого внимания не обратили. В 7 часов он всегда пил чай. Лукерья-прислуга приходит и стучится, он не отвечает. Потом еще раз, еще раз. И вот должны были взломать дверь, а он уже мертвый».
«Расскажите мне что-нибудь о браслете».
«Ах, ах, браслет! Я и забыла. Почему вы знаете? Он перед тем, как написать письмо, пришел ко мне и сказал: „Вы католичка?“ Я говорю: „Католичка“. Тогда он говорит: „У вас есть милый обычай“, — так он сказал, — „милый обычай вешать на изображение Матки Боски кольца, ожерелья, подарки. Так вот, исполните мою просьбу. Вы можете этот браслет повесить на икону. Я ему обещала это сделать».
«Вы меня к нему проведете?»
«Прошу, прошу, пани. Вот его первая дверь налево. Его хотели сегодня отвезти в анатомический театр, но у него есть брат, так он упросил, чтобы его похоронить по-христианску. Прошу, прошу,
Вера собралась силами и открыла дверь. В комнате пахло ладаном, и горели три восковые свечи. Посреди комнаты на столе лежал Желтков. Глубокая важность была в его закрытых глазах, и губы улыбались блаженно и безмятежно, как будто бы он перед расставанием с жизнью узнал какую-то глубокую и сладкую тайну, разрешившую всю человеческую его жизнь. Она вспомнила, что то же самое умиротворенное выражение она видела на масках великих страдальцев Пушкина и Наполеона.
«Если позволите, я уйду».
«Да, да, я потом вас позову», — сказала Вера и сейчас же вынула из маленького бокового кармана кофточки большую красную розу, подняла немного вверх левой рукой голову, а правой рукой положила ему под шею цветок. В эту секунду она поняла, что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее. Она вспомнила слова генерала Носова о вечной, исключительной любви, почти пророческие слова. И, раздвинув в обе стороны волосы на лбу, она крепко сжала руками его виски и поцеловала его в холодный влажный лоб долгим дружеским поцелуем. Когда она уходила, то хозяйка квартиры обратилась к ней.
«Пани, я вижу, что вы не как все другие, не из любопытства только. Покойный пан Желтков перед смертью сказал мне: если случится, что я умру, и придет поглядеть на меня какая-нибудь дама, то скажите ей, что у Бетховена самое лучшее произведение. Он даже нарочно записал мне это. Вот, поглядите».
«Покажите», — сказала Вера Николаевна и вдруг заплакала. «Извините меня, это впечатление смерти так тяжело, что я не могу удержаться». И она прочла слова, написанные знакомым почерком: «Людвиг ван Бетховен, соната номер 2, опус 2, Ларго апассионата».
Александр Куприн, «Гранатовый браслет» и «Театр слова», создатель, художественный руководитель, народная артистка России Тамара Воронина, мастера слова, заслуженный артист Александр Викулин, лауреаты многочисленных российских международных конкурсов Яна Чабан, Евгений Лядов, Александр Кичигин, Константин Карелин. Спасибо вам огромное. Мы будем стараться и дальше нести людям слово, и пусть это будет всегда слово любви.